Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Россия в отражении американской прессы». После выборов «Мягкая сила». История Нобелевской премии мира «Сахаров и Горбачев». Читая Герцена в Америке к 200-летию писателя. Беседа с Борисом Парамоновым. Первая и последняя любовь Фрэнка Синатры. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний американский час откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало. Россия в отражении американской прессы». As we watch, the stars grow pale and gray. После выборов в России западная пресса переполнена реакция, анализом ситуации. Среди крупных специалистов по России выступила с публикацией Кондолиза Райс.
Да, Washington Post.
Мы, конечно, знаем, что Кондолиза Райс специалистка по России.
Она да, говорит, была госсекретарем, напомню нашим слушателям.
Но кроме этого, она именно начинала свою карьеру политическую как специалист по России. Что же она пишет о России после выборов?
Она вообще анализирует сдвиги в облике российского общества. Она вспоминает о том, как когда она приехала в Россию первый раз, то, что ее поразило, это все шли угрюмо, никто не улыбался.
Я об этом каждый раз вспоминаю, когда приезжаю в Россию. Кондолиза Райс написала, что наконец стояли люди на Садовом кольце с белыми ленточками, и они делали вещь, которую никто никогда не делал в России. А именно они просто так улыбались, без всякой цели. И в России принято говорить, что если человек улыбается без причины, то он, во-первых, американец, но это мало. Значит, какие же у него могут быть причины для того, чтобы улыбаться? Либо он флиртует, либо он сумасшедший. И вот увидеть людей, которые просто улыбаются, это необычно. Когда я приезжаю в Россию, я стараюсь все время об этом напомнить себе, потому что мне кажется, что когда человек не улыбается, то он грубит. Это вообще хамство, не улыбаться в любой ситуации. Это, конечно, у нас от американского воспитания уже. Но в России, как мы видим, тоже люди начинают улыбаться, и все это уже кажется вполне естественным.
Так вот, Кондолиза Райс свою статью, когда она рассуждает о возможностях влияния России на современный мир, она приходит к выводу, что основной капитал России – это даже не газы, не нефть, и не ее экономическая мощь нынешняя и проецируемая на будущее. Основной капитал – это капитал человеческий, образованное общество, то, что представляет действительно колоссальный резерв для развития. На эту тему большую статью в «Нью-Йорк Таймс» тоже написал Томас Фридман, обозреватель, очень влиятельный.
Да, он любопытно написал, что его любимая страна является Тайвань, в которой нету ничего, ни нефти, ни газа, никаких полезных ископаемых. У них есть просто хорошо образованные дети, в которых вырастают хорошо образованные инженеры, которые делают хорошо образованную экономику, демократию и свободу. И таким образом Тайвань без всяких на то оснований стал одним из ведущих государств мира.
И мы знаем о том, какие усилия прилагает, скажем, Китай сегодня для того, чтобы свою образовательную систему вывести на достойный мировой глобальный уровень, с тем, чтобы китайское общество было бы образованным.
Все это называется одним термином – мягкая сила. И он, по-моему, вошел и в жаргон российской геополитической мысли.
Я напомню о том, что сам по себе термин «мягкая сила» – «soft power» был введен американским политологом, профессором Гарвардского университета по имени Джозеф Най. Ему сейчас 75 лет. Он продолжает преподавать, он продолжает быть очень влиятельным политологом. И вот он впервые где-то еще в 80-е годы стал употреблять этот термин. По его мнению, мягкая сила состоит из трех компонентов. Первый компонент – это культура как таковая. Вторая – это то, что американцы называют values, то есть нравственные и иные ценности. Да. И уже третий только элемент – это внешняя политика как таковая. Но из вот этих трех элементов чаще всего связывают использовать понятие мягкой силы именно первые два – культуру и общественные ценности.
Но они связаны между собой.
Конечно. И вот не зря мы только что говорили о Китае. За пределами Запада первым о том, что нужно увеличивать свою мягкую силу, заговорил руководитель Китая. В 2007 году Ху Цзиньтао сказал, что Китай должен наращивать свою мягкую силу. И вот недавно, сравнительно, Путин в одном вот из своих предвыборных манифестов, опубликованных в российской прессе, эта статья была опубликована в «Московских новостях» под названием «Россия и меняющийся мир», там он, как мне представляется, в первый раз вот с такой определенностью и так много уделив этому места, заговорил о мягкой силе.
Соломон, я не вижу ничего принципиально нового в этом, потому что Советский Союз всегда занимался пропагандой, а это ведь тоже мягкая сила, и пропагандистами Советского Союза, коммунистического образа жизни, коммунистических идеалов было все, что вывозилось на Запад, например, балет. Большой театр – это и была мягкая сила. Или шахматы, или пианисты, или, конечно, спортсмены. Все это не такая уже новость.
Вы знаете, Саша, вы тут как бы и правы, и в чем-то не правы. Во-первых, я хочу сказать о том, что вообще для России с очень стародавних времен было как раз характерно презрение к этой мягкой силе. Потому что тот же самый Николай Первый, который не брезговал тем, чтобы оплачивать каких-то западных пропагандистов, скажем, российской монархии, или посылать Тютчева со специальностью, миссии в Мюнхен уговаривать Генриха Гейна послужить российской короне. Какие-то деньги выделялись вот на такого рода акции, но все-таки при этом он уповал главным образом на военную силу и интеллектуалов презирал. И интеллектуальный багаж России, современные ему писатели, не представлялись ему такой же большой ценностью.
И еще скажу, потому что в России писатели и власть всегда были по разные стороны барьера.
И известна эта история про Сталина, который спросил, а сколько дивизий у папы, когда ему заговорили о влиятельности папы. И вот вы перечислили некоторое количество примеров, которые скорее говорят о том, что Сталин задумывался и беспокоился о развитии культуры внутри России, а уже следствием как бы сталинской политики стал успех воспитанных им абсолютно на внутреннее потребление и шахматистов, и музыкантов, и артистов балета. Это делалось для внутреннего потребления, это делалось для того, чтобы внутри страны, по мнению Сталина, вот, нужная культура бы развивалась. Но когда после смерти Сталина, заметьте, это все выбралось на Запад, уже при Сталине железный занавес был такой плотный, что ни о каких прорывах на Запад культурных ценностей советских нельзя было и помышлять. Сталин этого совсем не имел в виду. Он мог поддерживать финансово какую-нибудь греческую коммунистическую партию или партизан коммунистических где-нибудь в Азии, но посылать большой ему за границу в голову не приходило. Все это последовало после смерти Сталина, и тогда Хрущев, который вообще не задумывался о том, нужна или не нужна культура, вдруг увидел, и советники Хрущева в области культуры увидели, что та культура, которая была возвращена под патронажем Сталина, имеет успех на Западе. Тогда уже на этом стали наживать какие-то денежки в первую очередь, скорее, чем идеологический какой-то капитал.
Но знаете, Соломон, ведь эта самая мягкая сила, она заводится сама собой, и очень трудно специально спроецировать. Ну, давайте подумаем, что такое мягкая сила для Америки? Да Голливуд.
Ну, разве Голливуд и музыка, существует... популярная музыка.
Но разве Голливуд существует под эгидой государства, под эгидой Вашингтона? Наоборот, он всегда с ним ссорится. Голливуд существует сам по себе, и все, что может сделать государство, это прицепиться к джазу или Голливуду или к року, то есть к тем силам, которые действительно завоевывают мир, или к джинсам, но никоим образом не сознательно проецировать эту силу. То есть к чему я веду? Вы верите в то, что Россия способна проецировать свою мягкую силу путем державного решения?
Вот я процитирую сейчас Путина из его манифеста «Россия и меняющийся мир». Цитата. «Для России существует возможность не только сохранить свою культуру, но и использовать ее как мощный фактор продвижения на глобальных рынках. Русскоязычное пространство – это практически все страны бывшего СССР и значительная часть Восточной Европы. Не империя, а культурное продвижение. Не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских товаров, услуг и идей».
Ну и как вы представляете это конкретно?
Я думаю, что в планы Путина Путина входит увеличение государственной поддержки культуре и специфически ее продвижению в глобальное культурное пространство.
Вы знаете, я абсолютно не верю в то, что власть способна что-либо сделать такое, чтобы понравиться специально. Все это происходит само собой. Какой-нибудь Бродский сделал для русской культуры гораздо больше, чем Путин вместе со всем своим режимом.
Но посмотрите на то, как функционируют, скажем, учреждения, подобные институту Гёте, или институтам Сервантеса, или соответствующим английским или французским культурные учреждения. Они все поддерживаются правительством. Поддерживается огромная программа по переводу национальных авторов на международные языки.
Конечно,
в том числе и на русский, да.
Они делают целые номера иностранной литературы под эгидой французского или английского.
Да, значит, можно насчитать, может быть, десяток издательств России, которые почти эксклюзивно существуют на то, что получают гранты от соответствующих западных держав и публикуют переводных авторов.
То есть можно себе представить, например, что в Америке Россия дает грант американским словистам, чтобы те переводили русский писатель на английский язык. Это было бы уже конкретное дело, между прочим.
И я думаю, что поскольку Путин в этом манифесте и заявил о том, что мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире, то, может быть, это выльется в практические шаги по поддержанию конкретных культурных проектов. То, чем, скажем, много времени уже занимается фонд Михаила Прохорова, поддерживает тоже переводы российских авторов на английский и другие языки. Но в ожидании путинских инициатив в этом направлении одним из главных элементов российской мягкой силы остается русская классическая музыка и, в частности, конечно, «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, которое любят, обожают, на которое раскупают билеты во всем мире. Чайковский популярен при всех режимах. Этот отрывок звучит в исполнении госоркестра под управлением Евгения Светланова. Лейбл «Мелодия».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало. Россия в отражении американской прессы». Недавно вышла в Америке книга, которая рассказывает об истории Нобелевской премии мира. Соломон, представьте это издание.
Ее автор Джейн Нортлингер, о котором мы уже как-то говорили, он очень любопытная фигура. Он старший редактор журнала National Review. Это очень консервативный еженедельник, который являлся в свое время таким инкубатором по производству интеллектуалов и идей для времен правления Рейгана. Рейган был заядлым читателем в National Review, и люди, которые печатались в National Review, были представлены в администрации Рейгана и в последующих республиканских администрациях на очень влиятельных постах. Вот он там старший редактор в этом журнале, но он, кроме того, влиятельный музыкальный критик и пишет в тоже достаточно консервативное издание под названием The New Criterion. И что любопытно, что достаточно критически относясь и к тому, что было в свое время Советским Союзом, и к тому, что сейчас происходит в России, он является русофилом музыки. Ему очень нравится и русская музыка, и российские исполнители. И вот, в частности, когда летом, вы помните, был фестиваль балета «Щедрина» в Линкольн-центре, он выступил с восторженной статьей о Щедрине и его творчестве, поместил его в правильный контекст и так далее. Всегда отзывается на выступления Гергиева, певцов из России.
И вот он выпустил эту книгу. То есть это та же самая мягкая сила, которая в данном случае таки работает.
Да, вот видите, он в нем такое получается раздвоение личности на политического обозревателя, который может очень жестко отзываться о современной России, и на вот такого культурного русофила. Книга называется «Peace, they say», «Они говорят мир». И он там говорит о том, что Нобелевская премия является самой контроверсной в мире, по его мнению. Она присуждается с 1901 года, уже более 100 человек стали лауреатом этой премии, и среди ее реципиентов были и знаменитые политические деятели, вроде Теодора Рузвельта или Манделы, были герои или святые, вроде Мартина Лютера Кинга или матери Терезы, а есть гораздо более спорные герои, к которым Джейн Орлингер относит, скажем, Арафата или Киссинджера, или Альберта Гора, или, поскольку он является, конечно, чрезвычайно консервативным человеком, Обаму. Из русских героев, естественно, в книге Норлингера представлены двое. Это Сахаров, который получил Нобелевскую премию мира в 1975 году, и Горбачев, который получил ее в 1990 году. Причем для Норлингера Сахаров, это, конечно, безусловный герой, и он вспоминает о той реакции, которая вызвала присуждение этой премии тогда в Советском Союзе. Сахарова называли и врагом разрядки, и Иудой, получившим 30 серебряников от Запада в виде этой премии. Причем он добавляет в скобках не без сарказма. Странно, что коммунисты здесь прибегали к сравнениям из Евангелия. Он напоминает о том, что когда эту премию вручали жене Сахарова Елене Боннер, Сахарова не выпустили тогда, то председатель Нобелевского комитета тогда сказал, что была похожая ситуация ровно 40 лет тому назад, в 1935 году, когда не выпустили тоже на получение премии Карла фон Осетского.
Из нацистской Германии.
Да, из концлагеря, где он был и где он и умер. И это была очень язвительная и обидная, конечно, для Советского Союза параллель. Также Норлингер напоминает о том, что только двух реципиентов Нобелевской премии мира можно было вот назвать такими убежденными противниками социалистического режима, то есть которые получили именно за то, что они с этим режимом вступали в конфликтные отношения. Это был Сахаров и потом в 1983 году Валенса. Для Норлингера это показатель либеральных отклонений Комитета по Нобелевским премиям мира.
А как он относится к премии Горбачева?
Интересно, что он в связи с этим цитирует двух людей. Первый – это Елена Боннер, которая, когда Горбачев получил премию, выступила с протестом. Она письмо послала с протестом. А через 20 лет уже высказывалась совершенно иным образом. Она говорила, что я уважаю Михаила Сергеевича, я сейчас отношусь гораздо более спокойно к этой ситуации. Но что любопытно, когда Горбачеву дали эту премию, то «Чикаго Трибюн» написала следующее, что вообразить себе вручение Нобелевской премии мира советскому руководителю раньше можно было только при условии, что Советский Союз бы вторгся бы в Норвегию, где эта премия, как известно, вручается, оккупировал бы ее, и вместо членов Нобелевского комитета сидели бы члены Политбюро. Но ситуация изменилась, и здесь Норлингер цитирует свое личное интервью с Валенсой. И Валенса говорит, что он разговаривал на эту тему с самим Горбачевым. И высказывается следующим образом. Он говорил, что Горбачев пытался реформировать коммунизм, в сущности, а в этом не преуспел, и фактически Нобелевская премия мира ему была вручена именно за эту неудачу.
Очень точно, между прочим. Слома, конечно, самое интересное то, что сегодня оба лауреата премии из России и Сахаров и Горбачев гораздо ближе друг к другу, чем они были тогда. И сегодня, когда Горбачев выступает за демократизацию российского режима, за справедливые выборы, за политические реформы, мне кажется, что...
Это совсем вот другой Горбачев.
Совсем другой Горбачев, но дело даже не в этом. Дело в том, что он продолжает наследство Сахарова. И эти два лауреата премии мира стали гораздо ближе, чем когда-либо раньше.
А я напомню о том, что у Горбачева есть определенная личная связь с Чайковским. И заключается она вот в чем. Когда этот пресловутый ГКЧП, который пытался установить в Советском Союзе диктатуру и свергнуть Горбачева, вышел на люди, то по телевизору, как мы помним, запустили именно «Лебединое озеро» Чайковского. И поэтому для меня, должен сказать, звуки «Лебединого» будут всегда напоминать об августовских днях 1991 года, самых, быть может, трагических днях в жизни Горбачева.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа», читая Герцена в Америке, к 200-летию писателя, беседа с Борисом Парамоновым. Первая и последняя любовь Фрэнка Синатры, книжное обозрение Марины Ефимовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета с 4 по 6 апреля. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. На борту находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди погибших весь экипаж. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в понедельник вечером застрелен уполномоченный полицией. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на правоохранительные органы, преступления совершили двое неизвестных. В Татарстане возбуждены еще 3 уголовных дела по факту насилия, примененного полицейскими к задержанным в Казани в прошлом и позапрошлом годах. В Петербурге суд приговорил активистку партии «Яблоко» Марию Кожеватову к 10 суткам ареста и штрафу в размере 900 рублей за участие в несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Президент России Дмитрий Медведев внес в законодательное собрание Саратовской области кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора. Президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер в понедельник прибыл в Сирию. Он проведет переговоры с сирийскими властями об организации доставки гуманитарной помощи жителям районов боевых действий. Государства Западной Африки заявили о введении дипломатических, экономических и финансовых санкций против Мали. Лидеры стран этого региона, собравшиеся на чрезвычайный саммит в столице Сенегала Дакаре, призвали к возврату Мали к гражданскому правлению. В Германии таможенные власти сообщили в понедельник о задержании партии обезболивающих средств, которые применяются и для смертельных инъекций при исполнении смертных приговоров. Таможенники установили, что партия препарата весом 2,5 килограмма предназначалась получателю в Иране.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части вы услышите, читая Герцена в Америке, 200-летию писателя, беседа с Борисом Парамоновым. Первая и последняя любовь Фрэнка Синатры, книжное обозрение Марины Ефимовой. Грандиозный юбилей, 200-летие Герцена, сегодня, пожалуй, лучше отмечать на Западе, где его никогда не путали с той фигурой, которую вырастила из Герцена советская власть и изувечила школа. На Западе Герцена считают одним из трех великих русских учителей, наряду с Толстым и Достоевским. Вряд ли такая оценка окажется приемлемой для нынешних русских читателей, изрядно забывших Герцена. Больше всего в этом виноват Ленин. Об этом есть чудное высказывание Исаия Берлина, которое сделало Герцена центральным героем своих русских исследований истории свободы. Вот этот важный абзац из написанного, конечно же, при жизни Советского Союза эссе Берлина. Он пишет: «Герцен, благодаря случайной покровительственной фразе Ленина, теперь оказался в святая святых советского пантеона, и введен он туда тем правительством, происхождение которого он понимал лучше и боялся гораздо больше, чем Достоевский, и чьи слова и действия непрерывно оскорбляют все, во что он верил, и его самого». Вот такого Герцена, либерала-индивидуалиста, рыцаря свободы, надо вернуть в русский обиход. Нам еще предстоит узнать, вспомнить того Герцена, который писал: «С 13 лет я служил одной идее – война против всякой неволи во имя безусловной независимости лица». Эта самая независимость лица сближает Герцена с западными, в том числе и с американскими идеалами свободной личности. И это хороший повод, чтобы прочесть Герцена в американском контексте. У микрофона Борис Парамонов.
О Герцене как раз недавно, сравнительно недавно, были большие разговоры в американской серьезной печати. Это было связано с представлением на нью-йоркской сцене одного смелого театрального проекта, трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». Английский драматург заинтересовался русской интеллектуальной историей и воспроизвел ее на странице своей драматической трилогии, а потом и на сцене. Все это шло одним спектаклем. Нашлись американцы, которые пришли и честно все это высидели.
Ну, Борис Михайлович, нью-йоркская публика особая. Это концентрат американского интеллектуализма. Тут был даже, полагаю, элемент некоторого снобизма. Как не побывать на таком необычном представлении?
Во всяком случае, побывали. И пресса, помнится, была хорошая. Позитивная оценка была дана и пьесам, и спектаклю. Помню, Стоппард тогда же говорил, что мечтает с этим проектом поехать в Россию и там поставить этот трехчастный спектакль. Сколько помнится, дело там пошло поначалу туго. Русская реакция была: Герцен, Огарев, Бакунин, Белинский. Кому это сейчас интересно? Но Стопорт человек энергичный, я бы сказал, заводной. И в Москве он начал с того, что организовал субботник — почистить памятник Герцену и Огареву на Воробьевых горах.
Но в конце концов спектакль был поставлен и в Москве.
Но сенсации, судя по всему, не было. Никаких взрывных волн из Москвы до наших берегов не докатилось. Но тут вообще надо сказать о судьбе Герцена в России. Ему, можно сказать, крупно не повезло. Его хвалил и внес в революционный русский пантеон сам Ленин, дав ему крайне одностороннюю характеристику, которую тогдашние школьники и студенты должны были заучивать наизусть. Помните, декабристы разбудили Герцена, он развернул революционную агитацию и так далее.
Еще было такое, вколотили мои профессора. Герцен овладел диалектическим материализмом и вплотную подошел к историческому материализму.
Ну а кому охота читать такую скукоту? Так и получилось, что русские читатели советского времени почти полностью прошли мимо Герцена, писателя, между прочим, замечательного, необыкновенно умного, при этом блестящего стилиста, и не только знаменитых мемуаров автора, но и блестящей, даже не политической, а я бы сказал, культурфилософской публицистики. С того берега или концы и начала не менее интересно читать, чем былое думы.
А теперь, Борис Михайлович, давайте поговорим подробнее о том, что же привлекло в Герцене и его круге американских реципиентов, в отличие от забывающих его русских. Ведь это был не только исторический интерес к прошлому экзотической страны.
Вопрос, я бы сказал, провокативный. Мы с вами, конечно, сразу поняли, почему эту американскую интеллигенцию гуманитарного плана потянуло на эти русские сюжеты. История так повернулась, что русское прошлое парадоксально стало или становится западным настоящим. Я имею в виду, конечно же, и единственным образом настроение интеллигенции, гуманитарный дискурс. Дело вообще в том, что на Западе появилась эта самая интеллигенция, очень русская, очень специфическая общественная группа. В XIX веке так твердо и считалось. Интеллигенция – исключительно русское явление. В Европе, на Западе ее нет. Там есть класс интеллектуалов, а это разные вещи. Много давалось определений этому русскому феномену. Вспомним то, что сказал Георгий Федотов. Интеллигенция – это группа, объединенная идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Но это скорее формальная характеристика, а содержательное ей наполнение давало обязательное, в моральный долг вмененное интеллигентское народолюбие, установка на борьбу за народное благо. Благо народа, борьба за него воспринимались как моральный долг всякого просвещенного русского человека. Обостренный морализм – главная характеристика тогдашнего интеллигентского сознания. Это очень содержательный сюжет, тут можно говорить бесконечно, но нам сейчас вот что важно отметить и зафиксировать. Если в прошлом, в европейском, западном прошлом не было интеллигенции, то есть интеллектуалов, озабоченных народным благом и готовым нести жертвы за это, то теперь в 20 веке именно такая интеллигенция появилась на Западе, и в Европе, и в Америке. Просвещенные люди вдруг увидели, что у них есть задача работать на благо малых сил.
Исторические обстоятельства вполне ясны. В Соединенных Штатах это борьба за права не белого населения, а в Европе, в бывшей колониальной Европе, осознанный долг перед народами третьего мира, вчерашними колониями.
Но вот так и появился на Западе суррогат старой русской интеллигенции, печальники горя народного, так сказать. Конечно, у этих людей не отнимешь известных заслуг, особенно по части борьбы за гражданские права афроамериканцев. Но тут и накипи очень много, просто моды. В американском английском много соответствующих выражений появилось, подчас весьма язвительных. Лимузинный либерал, радикальный шик или еще мое любимое «шампейн-социалист». Я в недавней своей поездке в Москву участвовал в одном проекте, историко-документальном фильме о Борисе Николаевиче Чичерине, русском философе XIX века, который, кстати, был в больших неладах с Герценом. Мой сын, работающий сейчас в России, но выросший в Америке, присутствовал при одном из моих разговоров с режиссером и поинтересовался, кто такой Герцен. А когда я объяснил, он сказал: «Ага, это то, что на Западе называют «шампейн-социалист». Пришлось объяснить, что Александра Ивановича Герцена к такой характеристике не свести, что свое немалое богатство он с толком тратил на всякого рода благие дела. Например, создал в Лондоне вольную русскую прессу, тогдашний «Тамыздат».
Да, это был драгоценный для русского просвещения «Тамыздат». И этой традиции мы все обязаны по гроб жизни. От Герцена идет и «Посев», и «Ардис», да и «Наша свобода».
Вообще, надо сказать, что от нынешних американских, да и любых западных либералов, Герцен отличался прежде всего громадным умом, причем умом скептического склада. Либерал делается противен, когда он не умен, а восторженно блеет по каждому поводу и без повода. Еще одна черта догматического либерализма – он никогда не видит врагов слева, а Герцен очень быстро разобрался в поколении шестидесятников-нигилистов, очень остро увидел опасность, которую они несут в русское освободительное движение. Он, например, категорически отказался предоставить Нечаеву так называемый «Бахметьевский фонд» на его революционные, а теперь, как мы знаем, провокаторские нужды. Фонд Нечаева отдал слабый человек Огарев, когда Герцен умер. Это вот тот самый сюжет, вокруг которого построены бесы Достоевского.
Напомню уже процитированную мысль Исаия Берлина, который считал, что тип русского радикала, этих самых бесов, первым разоблачил не Достоевский, а именно Герцен.
В Герцене, в его отношении к Западу, еще один чрезвычайно важный сюжет нужно выделить. Он начинал как самый пылкий западник. Любитель и знаток немецкой философии, поклонник французского социализма, он и на Запад приехал как раз к началу мощного тура европейских революций 1848 года. Поражение этих революций, в которых впервые на повестку дня стал рабочий вопрос, то есть социализм, был для Герцена тяжелым испытанием. И тут самое интересное. Он не перестал быть социалистом, но разуверился в социалистических потенциях рабочего класса Запада, работников, как он говорил. Тут у него острейшие были прозрения. Он писал и доказывал, что западный, французский особенно пролетарий, это завтрашний мелкий буржуа, что его совсем не трудно будет, как сейчас говорят, интегрировать в общество потребления.
Что, к счастью, к большому счастью и произошло, как мы знаем. Тут я вам, Борис Михайлович, напомню вашу же фразу. Америка – страна победившего пролетариата, а Советский Союз – проигравшего.
Да, так Герцен – это разочарованный западник и разочарованный социалист. Повторяю, если бы не та ленинская статья памяти Герцена, он бы у большевиков был зачислен в либеральные ренегаты.
Вроде веховцев.
Совершенно верно. Он ведь и был, в сущности, веховцем до вех. Петр Струве сказал, что Герцен не интеллигент, но считает долгом носить иногда разные интеллигентские маски. И сохранялась у него одна иллюзия – вера в социалистические возможности русского крестьянина, в отличие от потенциального буржуа-пролетария, западного пролетария. Собственно, Герцен и был основателем так называемого русского крестьянского социализма, того самого народничества. Он считал органическим ядром социализма в России русскую крестьянскую общину, отсутствие среди крестьян частной собственности на землю.
Можно, пожалуй, сказать, что это иллюзия у него от славянофилов, они ему это внушили. И ведь, несмотря на идейные расхождения, Герцен всегда высоко ценил и тепло отзывался о своих противниках из этого лагеря. Особенно после того, как он изрядно разочаровался в реальной западной жизни, которая показалась ему мелкой и унылой.
Да, но только Герцен, прочитавший уже Фейербаха и научившийся у него теологию обращать в антропологию, быстро сообразил, что там, где славянофилы видят воплощение христианских добродетелей, вот в этом общинном, хоровом, как они любили говорить вначале, там следует увидеть вполне мирское, секулярное зерно, отсутствие частной собственности на землю и, соответственно, росток будущего социализма. Русский мужик по инстинкту социалист, так считал Герцен.
Может, Герцен разобрался в Европе, но уж точно ошибся в России. Однако попробуем вернуть нашу тему, а с ней и Герцена, в Америку. Любопытно, что, рассуждая о том, где на Западе осесть, Герцен думал о двух странах, о Швейцарии и Соединенных Штатах. Выбрал первую, став швейцарским гражданином, а Америку отверг, потому что ее, как он писал, тогда еще не построили.
Герцен немного говорил об Америке, но то, что ему все-таки пришлось о ней сказать, исключительно точно. Тут нужно дать его цитатой, прямыми словами, которые годятся в резюме нашей беседы. Итак, я цитирую об американцах. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем ученый, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются. Они поднимаются, опускаются, с итогом дебет и кредит каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно. Если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее». Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может быть, не будет и голода.
it's gone through a hole in the air, from those nets to Tiananmen Square. It's coming from the field that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш «Американский час» завершит Марина Ефимова, которая расскажет о чрезвычайно популярной книге «Последней жены» Фрэнка Синатры, которая была первой и последней любовью певца, влюбившего в себя всю Америку.
Барбара Синатра была четвертой женой американского эстрадного певца и киноактера Фрэнка Синатры, одного из самых знаменитых в мире. В молодости Синатра обладал мягчайшим, каким-то врожденно-романтическим голосом и прекрасным исполнительским вкусом, удивительным для молодого человека, росшего в 30-е годы в припортовом итальянском городке Хобокене под Нью-Йорком. Синатра не был красавцем, если не считать глаз несказанной голубизны. У него был буйный сицилийский темперамент. И тем не менее, всю жизнь он был связан интимными отношениями с женщинами, знаменитыми своей красотой и талантом. Две из них были его женами. В 50-х годах актриса Ава Гарднер, в 60-х молоденькая восходящая кинозвезда Мия Фарроу. Они были второй и третьей женами. Первой была красавица незнаменитая, которая прожила с ним десятилетия 40-х и родила троих детей. После развода с Мией Фарроу, уже живя в Калифорнии, уже 55 лет от роду, Синатр влюбился в свою соседку, жену комика Зеппа Маркса, Барбару. В книге «Леди голубые глаза» Барбара вспоминает.
Фрэнк встречался тогда с женщинами, о которых мечтал весь мир. Я видела Мерлин Монро, которая некоторое время жила у него. Я знала о его связях с Лорен Бакал, Ким Новак и Джуди Гарланд. К тому времени, как он обратил внимание на меня, он был на новом взлете карьеры. Живая легенда, человек, привыкший иметь все, что он хочет. Он прошел в своей жизни через взлеты, падения и новые взлеты. Его сердце не раз было разбито. У него были деньги, влияние, близкие друзья и увлечения, которые занимали все его время. И только одного у него не было – любви.
Из книги «Леди голубые глаза» становится понятна мужская харизма Фрэнка Синатра, которая вовсе не исчерпывалась его славой. «Я с 14 лет любила его песни, его необычайный голос», — пишет Барбара, «но я никогда не относилась к тем истеричкам, которые неистовствовали на его концертах. К тому же я уже давно была его соседкой». И вдруг на одной из вечеринок в его доме Барбара заметила, что Фрэнк неотрывно на нее смотрит. В какой-то момент он взял ее за руку, увел в соседнюю комнату и попросил: «Посидите со мной немножко».
От абсолютно неожиданной для меня перемены курса я забыла об осторожности и дала опробовать на себе его магнетизм, который можно было сравнить разве что с силами природы. Как только Фрэнк включил свое обаяние, мои защитные инстинкты унесло, как перекати поле. Когда мы сели на диван, наши глаза встретились, он притянул меня к себе и поцеловал. И от одного этого поцелуя я почувствовала, что стану новым завоеванием Синатры. Но ничего больше не случилось. Ни в тот вечер, ни через неделю, ни через месяц. Это была игра Фрэнка. Он вывел меня на свою орбиту, и мое притяжение к нему было лишь делом времени. И хотя я считала его внимание не больше, чем порывом, я с нетерпением ждала следующего шага.
Барбара была всего на 9 лет моложе Фрэнка и имела немалый опыт отношений с мужчинами, правда, в основном неудачный. Первым ее мужем был игрок. От него она родила сына, которого долго растила одна. Стройная, очаровательная блондинка, Барбара в юности работала манекенщицей и выступала в Лас-Вегасе. Именно там за ней когда-то безрезультатно поухаживал Джон Кеннеди и также безрезультатно тот же Фрэнк Синатра. Она жила с телеведущим Джо Грейденом, а потом безопасно вышла замуж за пожилого, угасшего комика Зеппа Маркса, который помог ей растить сына и обеспечил безбедную, спокойную и довольно безрадостную жизнь. Фрэнк Синатра взорвал ее покой.
Важным элементом того сердечного трепета, который возбуждал Фрэнк, было ощущение, исходящее от него опасности, постоянного подспудного напряжения. Он был взрывоопасен. Только близкие друзья знали, что достаточно одной остроумной фразы, чтобы смягчить его легко воспламенявшийся гнев. Фрэнк обожал смешное и мог рассмеяться в разгар очередного взрыва. Характерно, что ближайшими его друзьями были комики Дон Риклс, Том Дризен, Джо Бишоп и самый близкий Дин Мартин.
Добавим, что эта компания комиков по прозвищу Red Pack, крысиная стая, создала серию культовых телешоу. Их ведущим был певец Дин Мартин, действительно самый очаровательный весельчак 60-70-х годов. Описанное Барбарой начало отношений с Фрэнком далеко не сразу привело к браку. Дело дошло до свадьбы только через 5 лет. Не исключено, что это снова была игра Фрэнка, и она вновь достигла цели. Его предложение, свадьба, путешествие медового месяца стали для Барбары уже почти нежданным счастьем.
«Я год привыкала к новому имени. В парикмахерской в ресторане я произносила его почти шепотом, боялась, что выглядит хвастовством».
По книге Барбары не очень легко понять, чем в действительности был их брак с Фрэнком. Безжалостный рецензент газеты USA Today Крейг Уилсон пишет:
«Если вас интересуют гламурные браки звезд, мемуары Барбары Синатра, предсказуемое плавание по этому мелководью. Если нет, развлеките себя подсчетом имен знаменитостей, названных автором. Их тысячи. Но домашняя жизнь со знаменитым певцом не всегда была сладкой. Барбара сама признает, что он был то Джекил, то Хайд. Она вспоминает вечера, когда он напивался с приятелями, устраивал сцены в отелях от Нью-Йорка до Гонконга, швырял в окна телефонные аппараты».
Во время интервью прямолинейность журналистов вызывала ответы Барбары, тоже вызывавшие сомнения в благополучии этого брака с точки зрения расхожей морали. Так корреспондентка «Нью-Йорк Таймс» Робин Твоми напомнила Барбаре, что в начале их романа с Фрэнком у него продолжались отношения с бывшей женой Авой Гарднер, и спросила: «Не пугали вас эти отношения?» «Нет», — ответила Барбара. «Одна мудрая француженка как-то сказала мне: не бойся старых возлюбленных, бойся новых». Репортер Daily Mail упомянул о закрепившейся за певцом репутации Дон Жуана, на что Барбара сказала: «Я следовала еще одному совету и в опасные моменты смотрела в другую сторону». «Как вы боролись с перепадами его настроения?» — спросил журналист. «Я не боролась», — сказала Барбара, — «я с ними жила». И все же не вызывает сомнений искренность Барбары, когда она пишет: «Я была счастливейшей женщиной на свете». Джон Коэн, в прошлом спичрайтер президентов, познакомился с Барбарой в 1972 году. Он пишет:
«За столом у Синатра говорили о литературе, о политике, о музыке. Потом приехала Барбара Маркс. Я и не заметил, как мы с ней разговорились. Она была одной из тех редких красавиц, которые ведут себя так естественно и приветливо, что в их присутствии каждый мужчина чувствует себя в своей тарелке. Бедная девушка из миссурийского городка, пройдя под всеми софитами и через все соблазны большого света, сумела стать умной, естественной женщиной, полной живых и искренних чувств. И, судя по ее книге, она осталась такой 40 лет спустя».
Книга Барбары Синатра — это портрет мужчины, написанный любящей женщиной. Портрет талантливого, сильного, страстного, щедрого, ревнивого, остроумного и странного человека. Ее книга больше, чем история гламурного брака. Это история любви, начавшаяся в 1971 году и закончившаяся через 27 лет, в 98-м. В этот год Фрэнк Синатра умер на руках у Барбары.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Марина Ефимова, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на поклонную Путину, и люди, которые приходят на болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ru. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.